Братья, ответы на вопросы. Ефесянам, нет, я сначала вопрос прочитаю, точнее, вспомню по памяти. Вопрос был примерно такой. Докажите из Библии, что проповедник – это не пророк и не апостол. Братья, я приношу извинения свои, прощения прошу, что вот эту тему как-то и затронул, и, может быть, не так ясно ее изложил, о том, что проповедник не является пророком, но в каком смысле этого слова? С одной стороны, мы говорим людям о воле Божией, о них на сегодняшний день, передаем волю Божию Церкви. В этом отношении мы совершаем похожее служение. Но есть то, что мы не делаем сейчас, и то, что у нас не присутствует, как когда-то было у пророков. Вот когда Господь говорит о том, что вот про Аарона и Моисея, что Аарон будет при твоих устах, вот ты будешь ему как за Бога, а он будет у тебя как за пророка. То есть подразумевается пророческое служение – это напрямую уста Божии. Пророк мог встать и сказать: «Так говорит Господь». Он имел непосредственное слышание Божьего голоса: «Так говорит Господь». Но сейчас мы с вами так не можем сказать. Последний раз, когда мы встречаем слово такое «и был глаз Божий к Иоанну», сказано об Иоанне Крестителе. Первоначальный период церкви, я вижу, было служение в церкви как апостолов, так и пророков. А затем в послании к Ефесянам во 2 главе 20 стихе сказано, что о церкви сказано, что «быв утверждены вот на Христе, как на краеугольном камне, на основании апостолов и пророков». Но я сейчас точнее немножко, точнее прочитаю этот текст. Ефесянам 2:20. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Но это говорится о верующих, об адресатах, о верующих Ефесской церкви. Само слово «бывши утверждены» на основании апостолов и пророков говорится о том, что первая церковь уже во времена Павла получила вот это утверждение на основании апостолов и пророков. Бывшие утверждены. Какое здесь время? Настоящее, прошедшее или будущее? Прошедшее, да? Причем интересно, что в греческом языке это не просто прошедшее время, а прошедшее время, которое один раз совершилось и до сих пор имеет значение. Мы с вами тоже утверждены уже на Священном Писании, которое у нас есть. И говорить о себе, что мы апостолы или пророки, в непосредственном понимании этого слова, мы не имеем права. Вот, например, сказано во многих местах, вот апостолы и пресвитеры постановили определенное постановление, отослали в Антиохию. Апостолы и пресвитеры, то есть были те, кого в церкви так тогда называли. Конкретно апостолы, но были пресвитеры. Пресвитеры сейчас есть, но имеющих полномочий апостолов сейчас нет. Ну, я думаю, вот этот текст Ефесянам 2:20, бывший утверждены, говорит о том, что в такой мере и в таком понимании служение пророческое, как было раньше, мы не несем. Однако по образу пророков передаем волю Божию людям на сегодняшний день. Понятен, братья, ответ? Ну, если кому-то непонятен ответ, так могу сказать. Представляете себе, выходит человек за кафедру и говорит: «Так говорит Господь». Проповедовать в галстуке нельзя. Вот он, так говорит. А кто-то с места: «Ну, почему он так говорит?» Вот. А он говорит так примерно: «А тебе Бог что говорит?» «Вот и мне говорит так Господь». А что человеку на своем месте ответить? «Тебе Бог говорит иначе?» «Вот так, как мне говорит». и придется на месте развести попросту руками. Вот такое служение мы не имеем права нести, это не проповеднический труд. Или как Денис проповедовал, вот не проповедовал, а рассказывал пример, да, о том, что вот говорит, вот такое пророческое слово, а потом садится и говорит, простите, как там дальше, Господь извиняется, да? Ну, это вот не то служение, я и не имею в виду, вот Господь извиняется, а вообще вот такой подход к служению проповеди, он не то, о чем мы здесь рассуждаем. Пророки могли так говорить, а мы такого права не имеем. Вопрос. Матфея, 2 глава, 23 стих. Матфея 2, 23. Это очень такой сложный вопрос. «И пришедший поселился в называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророков, что он Назареем назовется». Братья, сложность здесь еще в чем? Что даже если бы не было сказанное через пророков, сказано здесь, вот эти строчки, то и тогда этот стих был бы труден для понимания. Потому что непосредственно, если брать из еврейских слов, город, название Назарет и Назарей, как принявший на себя определенный обет, здесь в корнях этих слов разные буквы стоят, то есть это не однокоренные слова. Здесь не сказано «назаритянином назовется», то есть жителем этого города, а вот сказано, как написано. Если бы было сказано, как сказано у пророка, тогда можно было бы искать какого-то конкретного пророка, где так сказано. Но мы тоже такого не находим. С древности церкви, еще древние авторы церкви так и писали, что трудно дать ответ на этот вопрос. Был ли Христос, вот в смысле, согласно этому тексту, Назареем в ветхозаветном понимании? Я вижу, что нет, чисто в ветхозаветном понимании не был. На каких пророков ссылается Матфей в этом месте? Но поскольку сказано не на пророка, а на пророков, то мы можем сделать заключение такое, что здесь говорится вообще, что в принципе так говорится в книгах пророков, то есть в Священном Писании. Такой оборот речи допустим. Но одно из более подходящих толкований на этот взгляд, вот что я встречал, звучит примерно так. С одной стороны, вот поселился в городе, называемом Назарет, а это определенное поношение. Есть ли что доброе из Назарета, помним, да? То есть это малый такой незначительный город, о котором хорошие люди и не говорили. А с другой стороны, вот Назареем назовется, под словом Назарей можно понимать и такое понятие, как отрасль. То есть это очень созвучные, одинаковые слова. Как раз в земле мы это читаем о Христе. Вот в книге Исаии и в 11 главе, в 58 главе повторяется эта мысль. То есть малость такая, незначительность, смиренность, скромность. Я вижу, что вот эти две мысли созвучны здесь. С одной стороны, росточек, и с другой стороны, город, который не находился в почете. Но еще раз хочу сказать, что в Библии есть места, которые трудны для понимания даже на протяжении долгой церковной истории. А, братья, пока готовятся так. Иоанна 1,16 и 1,17. Как понимать, приняли благодать на благодать? Братья, как понимают? Некоторые понимают так. Благодать спасающая, затем благодать научающая. Вот такое есть мнение. Есть такое мнение, что вот благодать от человека, и Бог ему отвечает благодатью. Но это заведомо неверное мнение, потому что мы никогда не понимаем и не встречаем такого в Писании, что человек дает какую-то благодать. Я здесь вижу в этих словах понятие об умножении благодати. Благодать на благодать. То есть этот процесс, который в жизни христианина постоянно умножается. 1 Петра 1:2. Благодать да умножится. Ефесянам 2 глава с 5 по 10 стих звучит мысль: «Мы спасены благодатью, дабы явить преизобильное богатство благодати в грядущих веках». Такое Христос говорит: «В ком это есть, тот и приумножится». Помним, да? Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. «А у кого нет, у того отнимется то, что он и планирует иметь». Ну и Римлянам 5 глава 20 стих, где сказано о том, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, то есть обильно, очень много благодати. И я вижу, что разумное объяснение – понимать благодать на благодать как непрерывное умножение благодати в жизни христианина. Первая книга Царств, 16 глава, 14 стиха. «Как может быть злой дух от Бога?» Что это за дух? Первое Царство, 16, 14, 15. «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулову ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя». Братья, похоже, здесь идет о попущении Божьем на то, чтобы предать Саула в действие духа злого. Поскольку пренебрегал действием Духа Божьего Саул, то он и оказался в таком положении, что Бог попускает, допускает. Это не прямое волеизъявление Бога, а это именно попущение. Если ты отвергаешь, значит, ты сам попадаешь в вот такие вот обстоятельства. Похожий случай есть дальше в Третьей книге Царств, когда как бы вот пред Господом стояло небесное воинство по правую и по левую сторону, и нужно было склонить нечестивого царя идти войною. И выступил один дух и говорит: «Я сделаюсь духом живым». И Господь там конкретно, если это слово, что Он попустил, чтобы произошло именно так. То есть я понимаю, здесь речь идет о попущении. И Исход 4 глава 10 стих. Это я уже приписал. Вопрос такой: у Моисея был недостаток с речью, в чем он заключался? Исход 4:10. «И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». То есть в нашем современном понимании это человек, который плохо владеет речью. Заикается, не может хорошо выговорить до конца слова. Так Моисей о себе сам и говорит. Я не знаю, почему он это так сказал. Возможно, увидев чудеса от Бога, он подумал, что и такое чудо будет над его речью. А другое такое мнение, что он как бы не решается взяться за это служение, ссылаясь на этот свой недостаток. Вот такие. Что?
Когда же он Арону объяснял, что Арон народ выносил?
Объяснял, значит, понимали его, и другие его понимали. Похоже, что это была правда, потому что отчасти-то Господь-то согласился с этими доводами, что он действительно не может говорить. Неречист, как он сам о себе заявляет. То есть гнев Божий вызвало сопротивление Моисея, а не вовсе то, что он говорил о себе вроде бы неправду. Он правду о себе говорил.
Братья, тут несколько вопросов. Начнем с Евангелия Марка, 4 глава, 11 стих. Вопрос, кстати, часто вызывает, это место вызывает вопросы. 4 глава, 11 стих. «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Вопрос, почему им будут прощены грехи, если они ничего не видят, не слышат и обратятся? Не обратятся, а им будут прощены грехи. Друзья, здесь как раз проблема с языком у нас, с пониманием. Дело в том, что здесь смысл имеется такой. Вот я вам прочитаю, как его понимают вот в исходном тексте, а потом объясню, почему так произошло. «Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, чтобы прощены были грехи им». То есть, да не обратятся, чтобы были прощены грехи. А здесь стоит буковка «и». Как бы, и получается, да не обратятся, ну, и не обратятся, но все-таки грехи будут прощены. Почему так получилось? Это наследие с греческого. Дело в том, что в греческом языке, как и в некоторых современных европейских языках, частичка «не», которая стоит перед одним глаголом, автоматически распространяется на второй глагол. То есть в русском языке надо сказать «я не ем и не хожу», например, туда, там, или «не сижу и не хожу». А в некоторых языках, и в греческом в том числе, можно поставить только «не» перед одним словом, а вторым «не» ставить, и оно автоматически распространится. Например, «я не сижу и хожу». И собеседники поймут, что я и не сижу, и не хожу. Понимаете эту мысль, да? То есть вот так и здесь. Здесь просто переводчики, они... Это еще со церковнославянского. В церковнославянском тоже так же вот идет вот такое же место и вызывает, ну, некоторые трудности в восприятии. Но однозначно по всем толкованиям здесь идет речь, что не обратятся, чтобы прощены. То есть не обратятся и не будут прощены им. Здесь нельзя сделать вывод, что им будут прощены грехи. Неправильно это понимание. Иисус говорит, Евангелие от Матфея 16:28, ученикам: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Как понять этот стих? «Все же ученики умерли, то есть увидели смерть». Друзья, здесь не говорится о том, что они не увидят смерти. Здесь говорится о том, что прежде смерти некоторые из учеников увидят Сына Божия, грядущего в Царстве. То есть до смерти они увидят Царствие Божие. Об этом идет речь. И его слова исполнились буквально через несколько часов, когда он взял троих из них, и они побыли на горе Фавор, и там они видели Царствие Божие, ну, в смысле, хотя бы какие-то части этого. Потом мы видим, что некоторые из апостолов до смерти своей, они могли быть там. Ну, тот же Павел, например. Он говорит: «Знаю человека, который был там и видел». То есть здесь не идет речь, что они не умрут, а идет речь, что до смерти им дано будет увидеть очами своими Царствие Божие. И так и исполнилось. Объясните, пожалуйста, текст из Библии, Иакова 5:19-20. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вопрос: кому простятся грехи и кто спасет душу от смерти? Я прочитаю еще раз, 20 стих. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вопрос: чью душу спасет от смерти? В русском синодальном переводе непонятно, свою ли душу спасет от смерти или душу того человека. Во многих переводах я смотрел, душу его спасет от смерти. То есть обративший грешника от ложного пути спасет его душу от смерти. Вот здесь написано. А вот дальше: «и покроет множество грехов». Чьих грехов покроет? Вот здесь вот тоже в разных переводах по-разному и в разных источниках по-разному. Но большинство авторов, толкователей и первых христианских авторов, вот, которые в первых трех веках жили, толкуют это место: «и покроет своих грехов». Душу его спасет, и ему простятся грехи. Как это место объяснить? По-моему, Иоанн Златоуст говорит, по-моему, что человек, спасающий другого, спасает себя. Вот эта мысль. И ну, я читал такое толкование, что чтобы обратить человека от злого пути его, это недостаточно ему сказать: «Слушай, давай в другое место». Здесь необходимо приложить огромный духовный труд. За него надо молиться, поститься, с ним надо беседовать, за него надо переживать. И этот процесс, когда человек это будет делать, и он будет видеть, что Бог вдруг не действует. Я молюсь, пощусь, а Бог не действует. Бог мне будет указывать, в чем моя причина. Я буду очищаться. То есть если я действительно за кого-то переживаю, то процесс его возвращения будет меня очищать, если я буду так подходить к этому вопросу правильно. Поэтому спасет душу его, а покроет множество грехов. Есть разные толкования, но большая часть толкователей сводится своих грехов. Это способ, и даже один из древних авторов говорит, по-моему, Ориген, что есть несколько способов, как бы сказать, свою чистоту своей жизни наладить. Там это пост, это молитва, и это, говорит, переживание спасения других душ. Вот. Это хороший способ. Вопрос. Как понимать исход 7.1? Ну, там написано, что ты будешь ему Богом. Это про Моисея, который будет Богом фараону. Исход 7.1. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону. Вопрос, как это может быть, Богом поставил Богом фараону? Вот Алексей уже частично ответил на этот вопрос, но я еще тоже отвечу. Дело в том, что это не единственное место в Библии, где написано, что Моисей был Богом для кого-то. Очень похожее место с теми же оборотами. В книге «Исход», 4 глава, 16 стих. 15 стих. «Ты будешь говорить ему, Аарону, и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, чтобы, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты ему будешь вместо Бога». То же самая мысль. Ты будешь вместо Бога. То есть я буду говорить себе, ты будешь говорить Аарону, а Аарон будет говорить народу. Он станет твоими устами. Мы же не понимаем, нам же эта фраза понятна, да? Смотрите, вот эта фраза, она даже в русском языке до сих пор сохранилась. Он будет его устами. Нам понятно, что он не станет его устами физически. Имеется в виду, что он будет выражать его слова. То же самое, и ты будешь ему Богом или вместо Бога. То же самое, что ты будешь представителем. Кстати, когда народ израильский сказал Моисею, ты со мной не говори, вернее, пусть Бог с нами не говорит, а ты с нами говори, то Бог это одобрил. Он говорит, если бы у них сердце всегда так боялось меня. Это Второзаконие, 5 глава, 26 стих. То есть в Ветхом Завете, когда Бог напрямую с людьми разговаривал редко, только через пророков, как мы слышали, то Богу было угодно, что народ так боялся его, что предпочел слушать пророка Божьего вместо самого Бога. Это Второзаконие 5.26. «И Господь слышал слова ваши, как вы разговаривали со мною». Ну, он передает как раз эти слова. «И сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать заповеди мои». То есть мысль такая, что в Ветхом Завете, в отличие от Нового, это была частая ситуация, когда человека воспринимали как Бога, то есть как проводника Божьего, как того, кто был Божьими устами. Поэтому и написано, что для фараона тоже он был Богом, Моисей. Но здесь еще есть одна особенность. Дело в том, что фараон, он почитал себя Богом. Потому что в их, как сказать, теологии, или как назвать, ну, в общем, учение о Боге в египетской, фараон был живым Богом. Вот. И через это Бог показал, что вот Моисей, даже больше фараона, фараону, который почитал себя Богом, приходилось обращаться к Моисею, чтобы он удалил от него египетские вот эти казни. То есть ты будешь для него Богом. Хотя он почитал себя Богом. Это тоже одна особенность. Можно ли в качестве справочника использовать таких авторов, как Хуст о Гонсалист и Фаст? Братья, проблема в том, что я не знаю таких авторов. Ну, в смысле как? Есть, например, Хуст о Гонсалист. Не Хуст о Гонсалист, а Хуст о Гонсалист. Возможно, это речь идет об одном авторе. Если Хуст о Гонсалист имеется в виду, то это автор неплохой, даже хороший. Он историю написал хорошую о христианстве. Можно им пользоваться. Вот, как материалом хорошим. А вот Фаст, имеется ли тут в виду тот Фаст, который откровение толкует? Ну, Григорий Васильевич его рекомендует сильно. Я мало слышал, поэтому не могу сказать. Но Григорий Васильевич сильно рекомендует. Или какой-то другой Фаст имеется в виду? Можно уточнить, и тогда более подробно этот вопрос оставить. А вообще, друзья, можно ли пользоваться? У нас иногда есть такое, как бы искушение любую книгу превратить в Библию. То есть я говорю, например, тебе этот автор, как ты к этой книге относишься? Он говорит, я эту книгу не признаю. А почему? А ты знаешь, там на 255 странице, третья строчка сверху, вот эта мысль его мне не нравится. Ну, понятно, что в любой книге есть несовершенство. Понимаете, в любой. Нету, есть только одна книга, в которой все правильно. Это Библия. Друзья, поэтому если книга не несет явного лжеучения, то можно пользоваться, просто надо всегда понимать, что мнение этого автора, как пишут в газетах, не всегда совпадает с мнением редакции. Вот. Ну, в смысле, что не обязательно, это истина. И надо где-то определенную фильтрацию включать. Что за знак, который Бог сделал Каину, чтобы его никто не убил? Во всех переводах Ветхого Завета не указывается, что за знак. Просто знак. Но в Торе Ветхозаветней, указывается, что Бог на его лбу поставил одну букву своего имени. На челе нарисовал одну букву его имени. Это в Торе, насколько я помню, указывается таким. Так. Вот этот знак. Но я думаю, что сила этого знака не в том, что какой-то знак, там, буковка или еще, а в том, что это был знак, ну, Божьим авторитетом подтвержденный каким-то образом. Но более чем гадать мы не можем. Нет информации. Так же, как иногда говорят, что писал Христос на песке, когда подошли эти люди, которые хотели побить женщину камнями. Есть масса мнений, что писал грехи этих людей и так далее, и так далее. Но мы не можем никаких выводов сделать, информации нету. Почему гнев Бога возгорелся на Израиля, и Давид исчислил народ? Ну, за то, что Давид исчислил народ. Что такого сделал Давид, что более 70 тысяч людей умерло? Объясните, пожалуйста, этот случай. Дело в том, что в Библии есть уникальные места, вот, которые за одно и то же событие Бог одних людей наказывает, других не наказывает. Пример. Дева Мария, является к ней ангел. И ангел говорит, у тебя будет сын. Она говорит, а как это будет? Я мужа не знаю. Он ей начинает объяснять. Сойдет на тебя Дух Святой, да-да-да, все объясняет. Друзья, точно такой же случай. Захария, у тебя будет сын. Он говорит, а как это будет? Ты не поверил, будешь это, нем. А почему он Захария не объяснил? Мария, значит, все объяснил, а Захария не объяснил. Хотя один случай, одно предложение, один и тот же вопрос. Но Марии не было наказания, а Захарии было наказание, да? То же самое еще фарисеи говорят. Разве там из Назарета что доброе приходит? Бог фарисеев осуждает. А Нафанаил сказал те же самые слова. И Господь говорит, вот истинный израильтянин, которому нет лукавства. Те же самые слова. Почему? Друзья, дело не в поступке в самом, а дело всегда идет в мотиве. Один и тот же поступок, но сделанный с разными мотивами, может быть расценен Богом положительно и отрицательно. Судя по всему, ну, другого мнения я не имею, Давид имел неправильные мотивы. Ну, например, гордость. Сколько у меня народ? Или, например, хотел, не уповая на Бога, в смысле, а хотел как-то на свои силы все там рассчитать. То есть его мотивы были в этом неправильные. Вот. Хотя в другом случае мы опять-таки в Библии читаем, что была перепись, и Бог не наказывал. То есть в самой переписи греха нет. Иногда я знаю таких вот, особенно из верующих, таких радикальных, вот, переписываться нельзя, там, когда к тебе переписчики приходят, Бог за это Давид наказал. Нет, друзья, это не в самой переписи суть, в мотивах, которым Давидом, ну, водился Давид. Объясните, почему Павел не запретил пророчице говорить, что они рабы Бога Всевышнего, как он это делал другим, а позволил ей говорить несколько дней. Помните этот случай, да? Она говорит, вот рабы Бога Всевышнего, вот, и так далее. И Павел несколько дней ничего не говорил, а потом ей запретил. Почему несколько дней ждал, а не сразу? Но, откровенно говоря, точного ответа я не знаю. Может быть, Павел просто был вежливый человек и не хотел женщину смущать. Вот. Но есть мнение, которое повторяет или объясняет такой толкователь, как Баркли. Ну, к нему отношение к толкованию Баркли во многих не очень хорошее, но это место он так хорошо объясняет. Дело в том, что, ну, как бы язычники, среди которых вот находилось, вот этот случай произошел, они поклонялись многим богам, очень многим богам. А эта женщина, будучи одержима духом нечистым, кстати, люди знали, что она одержима духом нечистым. В некоторых переводах написано, что она одержима духом и имя змея какого-то, который там в каком-то храме обитал и покровительствовал этого храма. Вот. И она говорит, они, вот эти люди, проповедуют вам Бога Всевышнего. То есть она говорила о том, что не просто какого-то Бога, а Бога Всевышнего, выше которого никого нет. Потом через несколько дней, когда эту весть все услышали, Павел изгоняет из нее вот этим Богом, Иисусом Христом, которого она признала за Бога Всевышнего, он ее изгоняет. То есть подтверждает, что действительно это Бог Всевышний, которого слушается, и вот этот дух, которым пророчится. Таким образом, это как бы было, ну, утверждение, вот то, что действительно Иисус Христос, которым изгнан был этот дух, это Бог Всевышний. Но это не более чем мнение, трудно сказать точно, тем не менее, мнение такое неплохое. Ну и последний тут такой вопрос, лично меня касающийся. Расскажите примеры подготовки к проповеди лично меня.